подкасты «Радио Свобода».
Ці можна за год зрабіць пратэзаванне сустава усім, хто стаіць у доўгай чарзе, як загадаў Александр Лукашэнка? Што адбываецца ў галіне пасля масавых арыштаў ортапэдаў, траўматолагаў, і каму ў Беларусі цяпер ставяць імпартныя пратэзы? Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь, гэта падзеі, каментар на канале «Свабода прэміум». І наш гость сёння ортапед-траўматолаг Рустам Айзатулін, координатор Беларускага фонду медичної солідарності, спеціаліст з 12-гадовим досвідом праці у РНПЦ травматології ортопедії, який вимушено покинув Беларусь у виніку чаради звольнення і політичного переследу. Добрий день.
Здравствуйте.
Рустам, я пам'ятаю, апошній раз ми з вами записували інтерв'ю вясной 2020 году. Тоді відбулися масові затримання ортопедів, ведучих спеціалістів у справі протезування суставів. Арештували 35 спеціалістів, затримання протягувалися і пізніше. Дактару тоді до суду назвали корупціонерами. Лукашенко заявляв, що їм пропоновано признати вину, компенсувати шкоду, пойти працювати у медичну сферу, куди пошлють. Що відомо про гэтых затрыманых, арыштаваных дактароў цяпер? Хто за кратамі, хто працуе і дзе, якім коштам выйшлі яны на свабоду?
Ну, на самом деле, к этим задержаниям до сих пор очень много вопросов, на которые навряд ли мы узнаем в скором времени правильные ответы. Но если мы проанализируем все медицинские центры в Республике Беларусь, где делались платные, якобы там платные, да, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, то 35 ортопедов – это достаточно мало. Ну, как бы это ни звучало, наверное, с моей стороны ужасно, да, но на самом деле количество ортопедов, которые занимались платным эндопротезированием, их гораздо больше. И тут неясно, по каким причинам Генпрокуратура задерживала вообще этих ортопедов и на каком основании предъявляла им какие-то претензии и заводила уголовные дела. Кого было решено оставить на свободе, кого была дана команда не задерживать. И навряд ли Генпрокуратура и навряд ли сам Пеневич, люди из Минздрава знают поименно, и всех ортопедов в Республике Беларусь, кто и как задерживался. И, скорее всего, это не проходило без участия каких-нибудь третьих лиц, с которыми консультировались. Вот. И есть предположение, что одним из этих людей был главный внештатный травматолог Республики Беларусь, ныне директор РМПЦ травматологии и ортопедии, товарищ Герасименко, который консультировал, кого задерживать, кого не задерживать. Вот.
И... Вы большая клиласка, откуда вы это ведаете? Это меркование, это докладная информация?
Еще раз повторюсь, что точно вам никто не скажет, но по мнению многих коллег, даже не ортопедов и даже не травматологов, скорее всего, без его участия не обошлось, тем более он сам занимался платными протезированиями в тех годах, документы, которые поднимала Генеральная прокуратура.
Вот. А який был у его интерес, какая зацікавленность у тем, как именно эти люди трапили за краты?
Я тут тоже не могу вам сказать однозначно, что был за интерес, но последний при власти, если мы посмотрим немножко его историю, да, как он стал директором РМПЦ травматологии, это не просто доктор с улиц, да, это человек, у которого отец в свое время занимал должность мэра города Минска. Потом был послом в одной из стран за пределами Беларуси. Этот человек возглавлял Белмако. Он долгое время был в шестерке, он стал заведующим РМПЦ травматологии и ортопедии, а сейчас, после громких заявлений Александра Григорьевича и после громких дел ортопедов-травматологов, он вообще начал заведовать кафедрой. На самом деле, врачей, которые участвовали в протезированиях тазобедренных суставов, коленных суставов на платной основе, очень многие даже не дошли до Генеральной прокуратуры. К ним даже не было предъявлено никаких объявлений, не объявлений, а претензий. И после этих громких дел и задержаний ортопедов, некоторые из тех, кто не был задержан, их карьера поползла в гору. Кто-то стал заведующим, кто-то начал что-то возглавлять, кто-то начал чем-то заниматься, что тоже, конечно, не очень красиво по отношению к своим коллегам и говорит о том, что лояльных к режиму в Республике Беларусь в каждой сфере достаточно много. Вот. По поводу тех, кто был задержан, они все, к счастью, к большому, на свободе. Но, как мы все знаем, и эта информация уже абсолютно достоверная и проверенная, что кто-то был снят с должности, кто-то был распределен в другую клинику. И тут тоже вопрос, что навряд ли Генеральная прокуратура и навряд ли товарищ Пеневич знал возможности каждого ортопеда, и тут явно не обошлось без консультации третьих лиц, кого на какую должность переводить и в какую клинику перераспределять. Вот. И, скорее всего, ну даже посмотрите, в том же РМПЦ травматологии и ортопедии практически не осталось врачей, которые прошли по делу. Их всех, как неугодных, выщемили из республиканского центра. Кто-то переведен в шестерку, кто-то снят с должности, а несколько человек продолжают находиться под уголовной ответственностью. Вот. И тут тоже навряд ли не обошлось без консультации человека, который возглавляет травматолого-ортопедическую службу. Да, конечно, это какие-то домыслы, не только мои, личные, да, какие-то. Это претензии, домыслы очень многих врачей, моих коллег в Республике Беларусь. И еще раз повторюсь, окончательную правду, конечно же, мы не узнаем, но осадочек-то остается. Вот.
Выником гэтага стало тое, што ў дзяржаўных установах на платнай аснове перасталі пратэзаваць суставы з заходняй вытворчасці, так? Так гэта і застаецца з таго часу?
Так гэта і астаецца, но дело в том, што пратэзы маркі Link і Medacta, они какое-то время продолжали ставіцца в 6-й городской клінічнай больніцы. Несмотря на санкции. Правительствами и Линка, и Медакты, и других фирм, которые ранее поставляли протезы в Республике Беларусь, и от всех получали официальные документы, что они действительно прекратили поставки в Беларусь. Но тем не менее, медтехники нашей, даже не знаю, уже не нашей, а белорусской медтехники, да, каким-то образом удалось осуществить закупку. Каким образом, тоже остается большой секрет. С другой стороны, можно предположить, что это какие-то старые запасы, которые лежали и пылились на складах той же шестерки и того же РМПЦ. Вот. И после громкого дела травматолога-ортопедов те же Медакты, те же Линки и иные протезы, которые раньше ставились на платной основе по достаточно хорошим большим суммам, они на данный момент, еще буквально месяца полтора назад, ставились на бесплатной основе. Да? Вот, чтобы не привлекать к себе какого-то лишнего внимания. Поэтому какая-то часть пациентов успела получить эти якобы платные ранее протезы по абсолютно бесплатной цене. Даже не бесплатные, но на халяву, не знаю, бесплатно, да. Это тоже такой вопрос, но каким образом это было осуществлено, каким образом было проведено по документам и каким образом были списаны эти деньги. То, что наш белорусский альтимет находится под санкциями, это тоже давно всем известно. И с протезами сейчас достаточно плохо, а реабилитационных протезов в Беларуси практически не осталось. да, что
так,
я...
Потлумачьте, коли ласка, что такое реавизионные протезы?
Реавизионные протезы – это те протезы, которые устанавливаются пациентам, которые получили какое-нибудь из осложнений после первичного протезирования, которым нужны протезы, ну, давайте их назовем индивидуальные. Вот. Ревизионных протезов в Беларуси практически не осталось. Если мы говорим про платное протезирование, то оно сейчас осуществляется. В Беларуси есть поставка индийских протезов, как же они, Мерил называются, да? Вот, и в шестерке этими процессами достаточно неплохо справляются, но все равно ревизионных протезов нету, и те же линки медакты, они тоже, к сожалению, заканчиваются.
По поводу... Рустам, я хотела вот, ну, на какую важную речь звернуть увагу. 23 травня Александр Лукашенко робил такой разнос медикам черговый, и он загадал на протягу года зробить протезирование сустава всем, кто має в этом потребу, и стоит у шарзе. Вот на вашей былой праце РНПЦ, ортопедии, травматологии, черги сродкам массовой информации державным потлумачили ковидом. А вот поводле міністра Пінєвіча, я цитую, раней чарга на суставы вылічвалася ў некалькіх тысячах, а на снежень 2022 году, паводле генпракуратуры, у чарзе на замену суставаў стаялі 26 тысяч чалавек. От паводле міністра, цяпер у Беларусі 46 профільных цэнтраў, якія могуць займацца пратэзаваннем тазастегнавых суставаў і 16 пратэзаваннем каленных суставаў. Ці рэальна выканаць загад Лукашэнкі, я так разумею, за год вот гэтыя 26 тысячаў. Мы зараз гаворым ужо не які дакладна пратэз імпартны, там і расійскі, нямецкі, беларускі, а ці рэальна проста ў такія тэрміны той колькасцю ортапедаў, якія працуюць, так зрабіць.
Эту цифру абсолютно нереально осуществить до конца года. Даже те цифры, которые озвучивал Минздрав, а Минздрав их озвучивал на протяжении полугода и последних совещаний, абсолютно разные. И 12 тысяч, 15 тысяч, 26 тысяч, вы говорите. Это абсолютно нереально осуществить, потому что даже в самые лучшие времена в Беларуси по всем клиникам, по всем республикам выполнялось порядка 7 тысяч протезирований в год. Да, конечно, после дела ортопедов некоторые травматологи, ортопеды были перераспределены по другим клиникам, где тазобедренные суставы и коленные не ставились. Допустим, часть врачей была распределена в БСМБ, больницу скорой помощи. Часть людей уехала в 11-ю больницу. И как бы таким образом Минздрав расширил количество медицинских центров государственных, где якобы по мнению того же Минздрава эти люди могут выполнять протезирование. Но на самом деле это не так, потому что оборудования все равно нету, протезов все равно нету, и адекватных условий тоже, к сожалению, нету. И если до конца года все эти 46 медицинских центров будут выполнять там по несколько операций в день, то мы положим на лопатки, не знаю, на колени плановую службу, мы положим абсолютно экстренную службу, поэтому эти цифры совсем нереальны. И понимая это, поэтому на данный момент по всей республике и ездят проверочные комиссии, в том числе организованные через Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, опять привет товарищу Герасименко, да, которые проверяют клиники по Республике Беларусь на предмет возможности организации установки тазобедренных суставов. К сожалению, все эти проверки ни к чему не проведут, потому что за много лет абсолютно никакой модернизации клиник не проводилось. Описаны таким образом, что все эти центры молодцы и все замечательно, хорошо справляются. И будет это написано только лишь ради того, чтобы не пострадали свои же коллеги. Потому что если, не дай бог, справка будет написана или по результатам проверки будет написано, что выявлены какие-то нарушения, либо клиника не справляется, либо еще какие-то недостатки, то в первую очередь пострадает не проверочная комиссия, пострадает не тот же Герасименко, не пострадает не тот же Пеневич, не пострадает Минздрав, а будут страдать те люди, которые на местах в этих больницах, потому что вся вина ляжет на них. Поэтому, к сожалению или к счастью, я не знаю, как это назвать, к концу года однозначно будет какая-нибудь бумага, что по результатам всех проверок с медициной в Республике Беларусь все замечательно и все хорошо. И виновных начнут искать не верхушки. Виновными, опять-таки, начнут искать те, кто не справляется с поставленными планами. Вот так вот на данный момент и выглядит протезирование в Республике Беларусь.
А коли говорить с пункту гледжения пациента, людей, яким это протезирование потребное, вот то, что зараз доступно в Беларуси, суставы якой вытворчасти, отповедно якой якости после этой гучной справы, что доступно звычайному пациенту?
В Беларуси есть альтимет, белорусские протезы. Я про них уже неоднократно говорил, есть плюсы, есть минусы. На складах еще остались медакты, на складах еще остались линки. Но если мы...
Это вы называете заходние протезы,
да? Заходние, да. Да. Вот, но если мы проверим срок годности этих протезов, то мы с удивлением... Ну, я не знаю, для кого с удивлением, а для кого нет, обнаружим, что очень многие уже просрочены. Их надо перепроверять, перестерилизовывать. И, к сожалению, даже после громких заявлений Минздрава и после дела ортопедов, которые пострадали абсолютно ни при чем, те люди, которые отвечают за закупку, те люди, которые отвечают за хранение, те люди, которые отвечают за распределение протезов по Республике Беларусь, они абсолютно никак не пострадали. И если мы поднимем все склады в Республике Беларусь с протезами, которые есть на данный момент, мы увидим очень много просроченной продукции. В Беларусь начали поставляться, как я уже сказал, индийские мерилы, которые пока еще неизвестно, как себя зарекомендуют на территории Республики Беларусь, потому что начали ставиться совсем недавно. Вот то, что по протезам могу сказать. Какие
могут, да? Я читала, что еще и китайские протезы собирались поставлять. И что и российские.
Момент... китайских на данный момент нету. А если мы возьмем...
Российской вытворчести.
Если мы возьмем... Ладно, я про российские протезы больше скажу. Если вы забьете в Гугле любую крупную клинику России, которая занимается протезированием, и зайдете на их страницу, вы увидите, что свои российские протезы они не предлагают. У них очень большая линейка протезов зарубежного происхождения, и российские протезы идут, ну, я даже не знаю, их, наверное, стыдно показывать. И, конечно, если мы говорим, что у нас есть иностранные протезы и приводим пример в Россию, в которой эти протезы там абсолютно не нужны, то да, мы можем, не знаю, там, громко заявлять, что российская линейка протезов на белорусском рынке представлена достаточно хорошо.
Рустам, калі мы з вами гутарылі мінулы раз, вы гаварылі пра клініку Мерсі, это прыватная клініка, яна звязаная з сям'ёй Лукашэнкі. І на той момант, вось это было практычна адзінае месца ў Беларусі, дзе працягвалі ўсталёўваць імпартныя пратэзы, яны былі значна даражэйшыя, чым раней іх ставілі ў дзяржаўных бальніцах. Вы зараз гаворыце яшчэ пра шостую клініку. Ці па-ранейшаму ў Мерсі ставяць імпартныя пратэзы суставаў? І ці па-ранейшаму там самыя высокія цэны?
В клинике Мерси на данный момент операции по эндопротезированию не проводятся, потому что клиника Мерси наконец-таки лишилась лицензии на анестезиологию и реанимацию. После громких дел, которые пытались замалчиваться, одно, второе, третье и так далее, но в конце концов... По поводу смертей в клинике Мерсии после хирургических вмешательств стало известно. Это уже стало очень трудно замалчиваться. И сейчас клиника Мерсии лишена лицензии на проведение анестезиологических пособий. Поэтому там протезирование на платной основе сейчас остановлено. Есть еще одно место, где верхушка нашей власти может позволить себе поставить эндопротезы. Это клиника президента, но там не очень такие нормальные хирургические условия для проведения операций. И все равно эти операции каким-то депутатам и министрам проводятся на базе шестерки либо РМПЦ травматологии и ортопедии.
Могли бы отказать, кому это было выгодно, кому это было потребно, и кто с этого всего, этой справы, где потерпели пациенты, наибольше отримал?
Ну, пострадали, конечно же, пациенты. Пострадала медицина вообще. Пострадали травматологи и ортопеды. А те, кто прошел по уголовным делам, они заплатили достаточно большие суммы для того, чтобы откупиться. Тут даже не откупиться, а им ставили такие предложения, от которых они просто не могли отказаться. То есть либо ты платишь, либо ты не платишь и присаживаешься. Если у тебя нет денег, то продай квартиру, продай машину, возьми рассрочку или одолжи даже у нас и отдавай с процентами. Да? То есть основная такая линия была – это стрясти с людей денег.
Какие это суммы приблизно?
Суммы всем разные. Назывались там от 25 тысяч долларов и выше – плюс судебные издержки от 15 тысяч белорусских рублей и выше. Но скажу еще так, что даже не все фирмы-поставщики, даже не все фирмы-посредники, даже не все фирмы, которые каким-то образом были связаны с поставкой протезов в Республике Беларусь, прошли по уголовным делам. Что тоже нам говорит о том, что была ликвидирована линейка тех фирм, которые были неугодны нашей власти. Были ликвидированы те люди, которые были неугодны нашей власти. Вот. Да, конечно, мы этой правды не узнаем, но выглядит это на данный момент так, что те фирмы, которые каким-то образом были связаны, не все даже прошли по уголовным делам, по каким образом Генпрокуратура и те, к кому они подчиняются, выбирали тех, кого арестовывать, сажать, закрывать и выгонять, на данный момент тоже неизвестно.
Вы говорите про то, что люди были неугодны владе. Мается на увазе махшимы удел у протестах, те просто то, что думали докторы про то, что отбывалось в 2020 году?
И в протестах, и в переделке рынка, и попытка навязать платное эндопротезирование только клиники Мерси, и попытка оставить в Беларуси посредников эндопротезов иностранного производства только лояльных себе. С одной стороны, да, это была попытка нарубить денег, да, нарубить бабла. Вот. Это как с сигаретами и алкоголем, которыми, все мы знаем, кто в Беларуси занимается. Точно так же медицина, попытка подчинить денежные потоки на одного человека.
А вы говорите про то, что многие докторы теперь працуют в инших установах, где нема того хирургичного обсталявания для проведения этих операций. Люди изменили место працы, что докторы заплатили великие гроши, 25 тысяч долларов и выше. А те были выпадки, коли просто звольняли докторов, те яны в вынику этого просто з'езжали с Беларуси, и пациенты просто стратили специалистов высокого уровня, которые могли проводить вельми складанные операции.
После этого очередного дела из Беларуси уехали люди, которые еще, наверное, сомневались уезжать, не уезжать. Да? То есть этим делом ортопедов руководство Республики Беларусь показало, кто на самом деле для них врачи, кто для них на самом деле обычные люди. Поэтому те, кто сомневался, они уехали. И, конечно, есть врачи, которые каким-то образом были связаны с оказанием высокоспециализированной помощи, которые тоже уехали из Республики Беларусь. Это не только травматологи, ортопеды, это люди со всех, не со всех, а совсем иных медицинских профилей. Если мы говорим далее про протезы и как сейчас обстоит очередь на протезирование, то очередь на протезирование сейчас контролируется Комитетом государственной безопасности и Генпрокуратурой. Вот. Во всех поликлиниках, во всех учреждениях эти списки активно проверяются. По всей республике активно поднимаются списки людей, которые требуют эндопротезирования, их сверяют, вычеркивают.
Чекайте, а КДБ визначає, кого в шарзі першим, кого другим, і вони мають такий досвід визначить, кому потрібно найперше?
Нет, я имею в виду, что сейчас просто так записаться на эндопротезирование тазобедренного либо коленного состава не так просто. Вот. И все эти списки, которые были там с 18-го, 19-го, 20-го года, они активно проверяются. Назначены определенные люди, которые занимаются этими списками для того, чтобы выявить людей, которые где-то уже поставили, людей, которые уехали по каким-то причинам из Республики Беларусь, людей, которые умерли в ковидную фазу, потому что этой статистики в Республике Беларусь как не было, так и нет на данный момент. Никто абсолютно не в курсе, сколько людей стоит в очереди, сколько людей нуждается в протезах, сколько протезов находится на складах, какой они годности и так далее.
Но это означает, что когда человек становится у шаргу на эндопротезование, то ён ідзе пад агляд, пад праверку КДБ. Хто ён такі, чаму ён становіцца?
Не, тут не ідёт речь о том, что он становится сразу к ним на учёт. Это говорит о том, что если раньше можно было просто получить справку и направление от поликлиники, прийти в медицинский центр и записаться, то на данный момент в той же шестёрке, в том же РМПЦ комиссии по протезированию, которые состоят не только из врачей этой клиники. Например, в той же шестерке в комиссию по эндопротезированию, которая решает положить человека в больницу, либо не положить, и записать его на очередь, либо не записать, люди из других клиник города Минска. Есть даже комиссия, так называемая, по внеочередному протезированию. Это люди, которые отстояли очень долго. Это люди с болями, это люди с деформациями, люди, у которых нарушена уже функция опоры и передвижения, которые не могут стоять год, два или три в очереди. Есть специальная комиссия по внеочередному эндопротезированию. И когда комиссия выносит решение, она заполняет достаточно много бумаг, которых раньше не было, где надо подробно написать, почему, как, на каких условиях, зачем и вообще вот почему мы все решили, что этому человеку это нужно. То есть такое обоснование, которое будет проверяться вышестоящими инстанциями, в том числе и комитетом. На любую сейчас комиссию по эндопротезированию в городе Минске выделяются определенные квоты. То есть, если человек придет в поликлинику, ему сделают снимки, и доктор-травматолог в поликлинике захочет отправить на комиссию по протезированию, чтобы человека поставили на очередь, просто так он не сделает. Потому что на каждую поликлинику выделяются сейчас на данный момент определенные квоты, сколько в месяц поликлиника может выдать направлений в ту или иную больницу для того, чтобы человека поставили на очередь или решили, ставить ли его на очередь или нет. Вот так вот на данный момент это выглядит.
А як доктор-травматолог, ортопед, патлумажьте, калі ласка, калі ну, вот гэтая чарга доўгая, калі тебя поликлиника не поставила ў гэтую чаргу, калі правіраючыя органы не вырашылі, што табе трэба тэрмінова рабіць чым гэта пагражае чалавеку, якому патрэбнае пратэзаванне, але ён это не зрабіў своечасова.
Это постоянные боли, это нарушение движения в крупных суставах, это постоянные мучения. Давайте такой очень плохой пример, да, приведем. Это как если бы кто-то сломал руку, она у него была деформирована и болела, а очередь на остеосинтез, допустим, через полгода. Или, ладно, полгода, там, через месяц, да. То есть, вы представляете, человек не может ходить, не может двигаться, не может вести нормальный здоровый образ жизни, потому что вот такая вот, вот ситуация, которую никто не может объяснить. Комиссии какие-то есть, планы какие-то доведены, проверки какие-то ездят. По факту все как было, оно так и останется. И останется еще очень долго и будет еще даже хуже.
Еще один приклад. Писали у СМИ, что один из музыкантов гурту Торбенд мае патрэбу ў тэрміновым пратэзаванні суставу, таму што ў яго выніку кавіду ці нейкай іншай хваробы, ну вот там нейкая крайняя стадыя. Якія шансы ў яго гэта атрымаць, калі ён знаходзіцца за кратамі?
Наверно, нулевые. К сожалению, к палітычным заключённым в тюрьмах, колоніях Республікі Беларусь сейчас относятся хуже, чем к убийцам и насильникам.
Не веселая у нас размова. Я хотела про вас крыху запытаться, когда мы в прошлый раз размовляли, вы переехали из Украины в Польшу и как раз там спробовали рыхтоваться до испытов медичных. Как вам все удалось вам интегроваться в польскую медичную систему? Насколько это складано?
Ну, я вам скажу, что по правде говоря, я приехал с такими мыслями и с таким ощущением, что сейчас все будет замечательно, хорошо, я подам документы, я быстренько получу разрешение и буду работать, но бюрократическая система в Польше, она, конечно, желает лучшего. Вот, документов я ждал достаточно долго, я наконец-таки их получил, я могу работать доктором, вот, что, кстати, и всем переезжающим желаю.
Рустам, я хотела еще про какую речь при конце размовы с вами поговорить. Вы представник Белорусского фонда медичной солидарности, уже вот несколько месяцев, может, полгода представники фонду проводят такие громадские мониторинг системы охова здоровья Беларуси. Потлумашьте, чему это важно, и как вот как раз у этой галине ортопедии, травматологии, люди, которые теперь слухают нашу с вами размову, могут допомогчи у вашей працы громадской?
Дело в том, что в существующей системе здравоохранения Республики Беларусь абсолютно нет никакой прозрачной статистики. Как показали события последних лет, начиная от ковида и далее, никто абсолютно не в курсе, даже главные внештатные сотрудники, даже тот же министр, что на самом деле делается в министерстве, не в министерстве, а в системе здравоохранения Республики Беларусь. И, конечно, наш фонд помогает не только медикам, которые вынужденно либо по своему желанию переезжают в другие страны. Наш фонд также помогает и собирать достоверную информацию и доносить ее до простых людей, что на самом деле делается в Республике Беларусь в системе здравоохранения. Мы выбрали именно эту сферу, потому что мы в фонде все являемся медиками. И я считаю, что свою работу мы пока делаем достаточно неплохо. Хотя бы в сфере здравоохранения люди, которые остались в Республике Беларусь, они могут получать достоверную информацию и консультироваться с нами. Вот. И наш чат-бот, который мы организовали, и при помощи которого мы собираем эту информацию, он абсолютно безопасен.
Дякую великі, што прыйшлі ў эфір «Свабода прэміум». Дякую, што падзяліліся вашай экспертызай і расказалі пра сітуацыю ў гэтай галіне аховы здароўя Беларусі. Дякую великі.
Спасибо вам.
Гэта быў доктар, ортапед-траўматолог Рустам Айзатулін, каардынатар Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Я Ганна Соус, развітваюся з вами, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Чаму Беларусь апынулася ў ліку 4 краін, якія першымі ў свеце перайшлі на грыгарыянскі календар? Чаму многія даты беларускай гісторыі памылковыя? Ці праўда, што Францішку Скарыну ў 1517 годзе, калі ён выдаў Біблію, было 47 гадоў? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з доктарам гістарычных навук, прафесарам Святланай Кульсь-Альверставай, аўтарам кнігі «Беларускі час. Летазлічэнне ў Беларусі ад старажытнасці да сучаснасці». Добры дзень, Святлана.
Добры дзень. Добры дзень.
Як так атрымалася, што Беларусь перайшла на грыгарыянскі календар адразу пасля яго ўвядзення ў 1582 годзе? Гэта значыць, на сотні гадоў раней, чым такія краіны, як Данія, Вялікая Брытанія, Швецыя і нават Нямецчына. Бо з табліцы ў вашай кнізе вынікае, што адразу ў 1582 годзе гэта зрабілі толькі 4 краіны, у тым ліку Рэч Паспалітая.
Ну, тут много, як бы, умова, околичности, которые это выкликали. Но первое, что треба сказать, як вогуле он вводился, вводился он папской буллой, так? И те краины, которые были католицкими, так, глубоко католицкими, и Гешпания, например, так, и они безоговорочно одразу приняли эту буллу, одразу приняли этот календарь, бо календарь, в принципе, в той час, хоть это и Ренессанс уже, он все-таки лечился складником религийным, так, потому что по им набоженство отбывалась служба. В Речи Посполитой не было специального указа, который бы затверждал, принял, скажем, григорианский календарь. Такого распоряжения, указа, решения сейму не было. Во всяким выпадку мы его не знайшли, хоть давно уже доследчики шукают, и я шукала, этого не было. Календар, коли як бы звестки пришли об введении нового календара, его принял, по им одразу почалися позначаться поседжение сейму, который был в тот час в Варшаве. То есть не было постановы сейму, просто документы одразу перешли датование на этот новый календар. Вось. Я думаю, это, ну, одно я сказала, как бы складник, коли краины католицкие. Другий момент, сама ситуация в Речи Посполитой в той час. Все ж таки Стефан Баторий, скажем, толерантность в стосунку до инших верований, так, инших конфессий, ренессансные з'явы вельми широкие в Беларуси в той час, то есть 16-е стагодие у нас все ж таки оно ренессансное, то есть большая свобода нават у трактования религийных канонов, скажем так. Але слушно вы сказали, что мы первые приняли, то есть оно было де-факто принято и все. Вот. Другая справа, что долго его уводили, долго его до его призвычаивались. Тому что вслед за вот этим де-факто принятием и переходом на новый календарь, скажем, центральных органов канцелярии, в том лику канцелярии ВКЛ, одразу начались пытания на местах, пытания, прежде всего, у верников. Но это долгая история, я не буду ее рассказывать всю. Я про ее писала, не только я, многие про ее писали, как это отбывалось. Во всяким выпадку, на протягу еще 2 годов, а трохи и больше, вот, и шло вот это уладкование правовое, бо православные все-таки отмовились от григорианского календаря, хотя долго шла эта дискуссия, так само там и листование было, и пытание, и переходить, и не переходить. Але так те инакше, с Стефан Баторий выдал указы об параллельном уживании и старого юлианского календаря, но только в религийных целях, метах, то есть в набоженстве, в означении святов. Вот. То есть у нас основали параллельно два календары долгий час, хотя григорианский был официальным, державным, а юлианский был календаром православной, но и после униатской церкви. Вот так.
Ну, я якраз хотел у вас пытаться все ж, бо вы сказали, что с верниками это было позднее. Так, сапраўды, православная после униатская церква застались на старым календаре. Вы теперь пишете книжку про то, как час працавал у звычайным житті, как люди его воспринимали, как он уплывал на звычайное життё людей. Так цікаво, ці были некие проблемы у державы в связи с тем, что православные после униаты застались на старым календаре?
Ну, я скажу, что, может быть, не проблемы. Ведаете, это с нашего пункта погляду зараз, когда мы глядим. Это, сдается, тяжко. Вот одна дата, другая, один календарь, другой календарь. А ну, давайте я и такой приклад привожу, как мы с валютами, правда, переличиваем на евро, на доллары, на белорусские рубли, там еще на что-то. То есть это уже звычка, она на автомате идет, нам не треба, как бы, задумываться. Так? То же самое, фактично, и тогда у людей было. Не было такой большой проблемы, как бы переличить одно на другое, коли они про это задумывались, коли это треба было. Вот. Але проблемы сапраўды, ну, часом не проблемы, а такие пытания возникали. Особливо много пытаний возникают доследчиков, которые працуют с этими документами. Бо вызначиться все ж таки, по яким календарю человек лечил, по яким календарю была вызначена дата, это треба подымать, просто ведать той час, это треба подымать историю повседенности, как бы зразуметь, про что идет говорка. Ну, например, фискальные речи, так, пералик дат. Потому что податки, выплата податков была позначена конкретной датой, так, треба было ведать, по яким календарю, и причем эта дата была поводле религийного календаря. То есть на сегодняшний день треба ведать, по яким календарю она была позначена. По григорианским или по юлианским. Святого Мартина 11 листопада, то есть святой Мартин, это католическое свято, 11 листопада. Но по им платили и православные, и униаты, и католики. Вот ведали, дата, есть выплата податку святого Мартина, католическое свято. То есть православный так само ведал, коли это. Разумеется, ему переличивать, так скажем, отнимать там 13 дён, 12 дён. Эта дата была зразумелая. То есть для них это было довольно легко. Те кермаши, например. Кермаши, звичайно, примерковывались до некого, до дня некого святого. Так? И, скажем, вот читаю вспомины, люди ехали на кермаш, кермаш святой Ганны, а святая Ганна у календаря, у православным и у католицким, так, несколько дат, коли есть святая Анна, бо Ан святых было много, так, и треба было ведать вот этот анненский кермаш, и он по якой дате, до якой святой, так, до якой Ганны, в який день. Ни для католиков, ни для православных не было проблемы вызначиться, скажем, ну, с этой датой. То есть тут больше навод проблемы наши, а чем проблемы их тогочасного светоуспримания. Я чему и взялась писать эту книгу, ну, долго это крыху тягнется, тут много иншей работы, но я ее все-таки закончу, потому что хотелось показать и ментальность, хотелось показать вот просто погружение у ту атмосферу, так, у их побыт, тих людей, як этот час там функционовал, як это одинки, як они в этом разбирались во всем, в этой блытанине. Розные календары, розные эры, так, святы, плюс еще иудейский календарь сюда додается. То есть, ну вот, хотелось это все показать.
Ну, глядите, Светлана, у своей попередней книги вы пишете, что при публикации белорусских летописов и хроник в рамках шматтомного московского выдания полного сбору русских летописов и после при белорусском перевыдании этих летописов и хроник не была допильнованная система перевода, ад эры ад стварэння свету да эры ад нараджэння Христовага. І вось тады паўстае пытанне, якія важныя даты гісторыі Беларусі могуць быць перагледжаныя на год-два ў сувязі з гэтай памылкай?
Ну, там, ведаеце, гэта памылка фактычна рэдактару, так? Памылка не столькі памылка даследчыкаў, которые займаліся вот этими летапісамі, колькі памылка саміх рэдактараў, таму што калі поўны збор рускіх летапісаў пачаў выдавацца, прынялі рэдакцыйную ноту, так, норму аб тым, што все даты пераводзяцца, а там ёсць розніца паміж эрай ад стварэння свету, я пра гэта вот недавно згадывала, эра ад стварэння свету і эра ад расства Христова. Ёсць розніца 5509, 5508 в залежнасці ад пачатку года. То есть от стыля, который выкарыстовываўся, не заўсёды студзеньскі быў, так, в летапісах. Там ёсць і сакавіцкі, ёсць, то есть пачынаўся вот з сакавіку, вот мог пачынацца верасні. І пры пераводзе дат вот этой розніцы паміж двумя эрамі трэба было ўлічваць стыль, трэба было ўлічваць пачатак года. Там розніца в месяцах, але вельмі часта, што дата эта змяняецца, калі ты сама лічба змяняецца, калі пераводзіш на эру Траства Христова. І вось калі они выдавалі, скажем так, этой летопісы. Яны вось гэтую розніцу стылёвую, то есть пачатак года, яны не ўлічылі. Они не разлічывалі, так? То есть поставілі отнімаем 5508 і всё. А што можа быць яшчэ месяцы, ну это уже такая сугуба хронологічная, той, хто гісторыяй займаўся, то разумее, пра што я гавару. І як бы в летапісах вот это пошло. Там даты могуць адрознівацца на год, максімум два ад сапраўднай даты, так, таму што пры пераліку неслушна это было зроблена. Калі перадрукоўвалі, калі рабілі ўжо беларускае выданне, а это Мікола Улашчык рабіў, ён вельмі добры даследчык, глыбокі, разумны, як бы я яго паважаю, і працы яго, канешне, узорныя. Но ён не мог нічога зрабіць, таму што ёсць рэдакцыйная пастанова, ёсць правілы друку, і ён мусіў іх прытрымлівацца. Хаця он в уводзінах да беларускага выдання пазначыў гэта, што вот такім чынам пераводзяцца даты, і як бы это норма рэдакцыйная. Як бы сябе забяспечыў, як сапраўдны даследчык, як бы даў магчымасць гісторыкам разумець, як бы, ну, што гэтыя даты мусяць пераправярацца. І, скажам так, ну, некалькі датаў я такіх, ну, не значных для гісторыі, але знайшла, дзе там не слушна, так, там трэба было цераз касую лінію пісаць, так, дзве даты. Вось, пры пераводзе, бо там месяц не ўказаны. Ну, скажам, ёсць даты, которые трэба паправляць сувязі з гэтым. Так, я прывадзіла прыклад першая згадка гарадоў, напрыклад, беларускіх. Трэба это все перагледжваць. Бо звычайна першую згадку беруць менавіта з летапісаў многіх гарадоў старажытных нашых. І гэтую дату беруць просто з поўнага збору, вот это сабрання рускіх летапісей, так он называецца. А там эта дата можа быць памылковая. Это одна справа.
А, например, можете сказать какой-нибудь город?
Ну, скажем, ну, тут трохи другая история. Там самой даты не было, была згадка индикта, это другая форма летозлечения, мера летозлечения. Так, приводила этот приклад со скиделем. То, что я сама займалась, чем войск, треба было устанавливать дату, и вышло, что город на 50 годов старше, чем официально признаны на сегодняшний день. То есть эту дату я удокладнила и как бы с допомогой крыниц так подмацавала свое меркование. Вось это теперь уже это докладно можно сказать, что он на 50 годов старше. Вось эту дату я как бы удокладнила.
Сдается, и про городню вы пишете, что там на один год розница.
Ну, это старый приклад, так, это уже як бы не маё адкрыццё, это в свой час яшчэ Госцев рабіў, так, давёў гэта і паказаў, што сапраўды на ўсё ж такі не 1128, а 1127 год дата першай згадкі Гродна, таму што неслушна пераведзена дата з адной эры на другую менавіта. Но поэтому зараз такая блытаніна, там і накшталт помніка ставілі з этой старой датай, так, не удакладнённай, ці в падарожніках, ці в энцыклапедыях пишуць неудакладнённую дату. І цяпер як бы стала, калі стала пытанне, калі святкаваць, от в 7-м годзе, калі святкаваць чарговы юбілей Гродна, то мы вырашылі цэлы год святкаваць, знайшлі выйсце, то есть з 7 па 8.
Вот якраз про Новы год у мяне пытанне. Вы кажаце, цэлы год святкаваць. А Новы год, калі беларусы пачалі святкаваць Новы год, і калі это у іншых краінах,
да, наших регіонах? Мне заўсёды смешна, калі перад Новым годам у нас пачынаюць нашы папулярныя СМІ пісаць, Пётр Первы вёў, да, так, гісторія. Так это смешна выглядае нам в беларускім контексте. Які Пётр Первы да нас, так, яны там давно, мы на 300 гадоў, амаль на 400 гадоў раней прынялі эту эру, стілі студзеньскі, пачатак года студзеньскі. У нас, ведаеце, в Беларусі, в беларускіх землях, упершыню студзеньскі стыль пачаў ужывацца яшчэ ў канцы 14-го стагоддзя, то есть 1300, вот калі он сустракаецца, так, прышла там, причем вельми текаво, был еще снежинский стиль. Вот студенский есть еще снежинский. То есть это стиль початок года от 25-го снежня, так, от Роства Христова. Во всяким выпадку в орденских документах, так, этот стиль уживался. Ну, а наши тесно так иначе коммуниковали с орденом, не только воевали, и гандаль был, так, и умовы там об подтримце взаимные такие речи были. Но и в этих документах я сама сустракала вот этот снежинский стиль, то есть початок года 25 снежня. А одночасово с этим стилем был приняты у большого ужиток, лепей сказать, не был принят у большого ужиток студенский стиль. То есть первое студеня. Это конец 14-го стагодия. А вот уже в 15-м стагодзе ён паўсеместна ўжываўся. Это звычайны стыль, наадварот, адходзіць Вераснеўскі, адходзіць Сахавіцкага, ўвогуле амаль не было Вераснеўскі, который да гэтага был адходзіць. То есть мы фактычна з канца 14-го стагоддзя святкуем Новы год з 1 студзеня, і это наш звычай, это наша традыцыя, як бы она давно ўжо ўвайшла ў Беларусі.
Ну, я ўжо казаў, што цяпер вы працуеце над другой кнігай, прысвечанай час, у тым ліку таму, якую ролю час адыгрываў у жыцці людзей і як яны яго ўспрымалі. У гэтай сувязі ў мяне да вас важнае для беларускай гісторыі пытанне. Некалькі гадоў назад чэшскі навуковец расейскага паходжання Ілля Лямешкін выдаў у празе на расейскай мове кнігу «Партрэт Францыска Скарыны». У ёй ён сцвярджае, што змешчаныя на партрэце літары «М» і «З» азначаюць узрост Скарыны, якому, адпаведна, ў 1517 годзе было 47 гадоў. А гэта азначае, што калі ў 1512 годзе ўпадаю Скарына бараніў доктарскую дысертацыю, яму было 42 гады. І тут узнікае супярэчнасць, бо вядома, што прыёр медычнай калегіі Падуанскага універсітэту Тадэо Мусаці, прадстаўляючы Скарыну, тройчы назваў яго юнаком. Вось пытанне да вас. Ці маглі ў тыя часы назваць юнаком 42-гадовага мужчыну?
Ну, скажем так, 42 гады гэта ўжо хутчэй стары век на той час. Ужо пажылы чалавек на той час. Это фактычна, ну, нават да 19-го стагоддзя ўжо 42 лічыўся нават не сталым, так, а ўжо бліжэй да пажылога чалавека. Так. Скажу так, это треба ведать документы, треба ведать эпоху, почитать, как это все выглядит. Я не ведаю, это коллега читал эти документы, те вникал в мемуары, в вспомины и так далее. Але нават калі взять фискальные документы, пописы, например, так, там, где велася статистика. Человек становился дорослым, так, сталым.
То есть полнолетним.
15-16 годов. В 16 годов можно было брать шлюб. То есть это уже не юнак, он молодый человек, так, но уже который мае магчымасць удзельнічаць і фінансава, і падаткаплацельшчык ён, і в войска можа ісці, то есть 15-16 гадоў. Нават калі ўзяць, скажам, інвентары, калі налічаліся падаткі і перапіс селян рабілася і гэтак далей, так, і гараджан, вось, то ўжо гэтыя людзі ўносіліся не як дзеці, а ўносіліся як людзі, каторыя маюць правы юридичные, скажем так. Это с одного боку. То есть 15-16 годов это нормальный взрост уже для самодейного человека на той час. Навод на 16-е стагодие. Так я уже позднее, конечно, это крышечку откатывается, как бы взрост люди. Але все равно 16-20 годов это праводейный и самостойный человек. Поэтому назвать юнаком 42 годы, но это смешно. Это с одного боку, с другого боку, коли поглядеть на вот этот знак, скажем так, я его назову, который Лемешкин полечил личбами. Я не ведаю, насколько этот человек погружены в палеаграфічныя асаблівасці дакументах ад таго часу, тым ліку друку, так, і перадачы некаторых знакаў на пісьме. Па-першае, так, вот это МЗ, яно напісана з ужываннем прыёмаў вязі. Так ці інакш, калі параўнаць напіс вязю, который ёсць на этом партрэце, тыя самыя прыёмы выкарыстаны. Лічбы ніколі не пісаліся вязю. Не ўжывалася ў стасунку лічбаў гэты прыём, гэта ўпрыгожванне. Так? Таму што вязь адразу губіць вельмі важны элемент напісання лічбы, цітлу. Калі паглядзець выданні Скарыны, он в этом моманце быў вельмі дакладны. Он над літарамі, калі яны пазначалі лічбы, пісаў цітлу. То есть, ну, в кириллице лічбы пазначаюцца літарамі кирилічнымі, ас это один, веди это два и так далее. Но каб адрозніць этот знак, так, эту графему, адрозніць ее от літары, а что это лічба, над ним ставилась титла, значок на сверху. И скорее на эти значки, эти титлы уживая в тексте. Тому вот в гэтым моманте сполучение гэтых двух знаков это не лічба, абсолютно. Это вензель, это может быть аббревиатура, и треба расшифровывать как две литеры, а не как личбу 47. Но это я не ведаю, мне выдается, что это элементарно для тех, кто занимается палеографией, для тех, кто занимается той эпохой. То есть, ну, нельга чекать было от Скорыны такой яхайности, что он порушил все, поставил две личбы в выгляде вензеля, вязью, да, и не позначил титлу, что это личбы. Это с его докладностью и с его, как бы, повагой до кириллицы, как до алфавита, ну, такое зробить, это, мне выдается, это нонсенс просто. Поэтому это, конечно, не 47. Это не 47. Ну и до того же говорить, что все портреты позначаются датой, типа позначаются, скажем, узрост тех людей, которые там показаны, я тут не сгожусь абсолютно. На вот сармацких портретах позднейших, так, эта дата могла и не ставиться. Это не обовязковый элемент. По-перше, по-другое, не забываем, что это был портрет, включенный в книгу, правда? А сама книга была датована. На во что датовать портрет додатково, коли датована книга. Дата выдания уже есть.
Дякую, Светлана, за гуторку.
Ну і дякую вам за цікавність до історичних хронологій.
На сувязі была доктор гістарычных навук профессор Святлана Куль-Сальверстова. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.